кто доверил свою жизнь Богу, в этот момент смерть становится всего лишь тенью. На протяжении всей истории человечества смерть была нашим злейшим врагом. В одном из самых древних источников письменности, в сказаниях о Гильгамеше, мы встречаем с вами главного героя, который ищет бессмертие и не может его найти. В какой-то момент повествования он сталкивается с женщиной, которая говорит ему: «Гильгамеш, куда бредешь ты? Ты не найдешь вечной жизни, которой ты ищешь. Когда боги сотворили людей, они дали людям смерть и не выпустили вечной жизни из своих рук». После этого она дает совет Гильгамешу. Она говорит о том, что поскольку тебя ждет смерть, поскольку ты смертен, поскольку ты человек, единственное, что тебе остается делать, это наслаждаться жизнью. Пей, веселись, наслаждайся жизнью, потому что смысла в ней нет. А мы продолжаем искать ответ на этот вопрос, почему мы умираем, почему каждого из нас ждет смерть, почему эта проблема до сих пор настолько острая для нас. Все знают, что это произойдет, никто не верит в то, что это произойдет с ним. Уже в 20 веке Эжен Ионеску написал пьесу, которая называется «Король умирает». Весь смысл пьесы заключается в том, что король знает, что он умрет. Весь смысл пьесы заключается в том, что король знает, что его ждет смерть, и он не может с этим примириться. На протяжении всей пьесы он старается примириться с простым фактом, что он смертен, что его ждет смерть. В какой-то момент он говорит: «Боже мой, даже самый маленький муравей отбивается, когда угрожают его жизни. Он покинут, он внезапно вырван из бытия. В нем ускользает вселенная. Братья мои бесчисленные, обращается он к тем, кто умер до него. Братья мои бесчисленные, образумьте ничтожного короля ледяным снисхождением. Не умножайте моей агонии. Расскажите мне, как вам удалось смириться со смертью? Как вы приняли смерть? Ведь ее невозможно принять. С этим невозможно жить. Как вы приняли смерть?» В конце пьесы прожектор, который светит на этого персонажа, на короля, потихоньку угасает. И главный персонаж растворяется во тьме. Он смиряется, так же, как и бесчисленные люди перед ним. Именно поэтому Блез Паскаль говорил: последний акт кровав, как бы ни была весела вся остальная пьеса, потом бросают горсть земли на голову, и дело с концом, и все. Проблема именно в том, хорошо, если мы все смертны, как наслаждаться жизнью? Как получать удовольствие от жизни, если ты знаешь, что это жизнь, само дыхание жизни ускользает у тебя сквозь пальцев? День за днем, час за часом, приближая вот этот вот момент, от которого не убежать. Это то, что беспокоит Экклезиаста больше всего, когда Соломон взывает к Богу и говорит: «Господи, Ты вложил в мое сердце вечность. Я мог бы жить вечно, но я должен умереть, и я не знаю, как мне с этим жить. Как жить с тем, что нам жизни отведено, вот нам жизни хватает на 60-80 лет, а сердца хватает на вечность. Вся вечность живет у меня в сердце, но при этом жизни физической мне отведено всего лишь 60-80 лет, не больше. Ну, в некоторых случаях больше, в некоторых жить? Как с этим смириться? Когда мы произносим во время Пасхи слова «Христос воскрес», когда мы говорим, что Он воистину воскрес, эти слова, эта вера расширяют наши горизонты, возвращает ту вечность, ради которой мы и были созданы в наши сердца. Когда мы говорим, что Христос воскрес, мы говорим о том, что мы не умрем, что вечность, ради которой мы были созданы, наконец-то становится частью нашей жизни, потому что Он умер на кресте за меня, потому что Он воскрес из мертвых, потому что Он стал первым, кто доказал. Вечная жизнь – это не сказка, это не миф, это историческая реальность, потому что смерть Христа, потому что воскресение Христа – это историческая реальность. В почтение Господа и Слова Его давайте встанем и прочитаем 15 главу 1 послания Коринфянам, стихи с 50 по конец главы. Я говорю вам, братья, что люди из плоти и крови не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, сейчас я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены внезапно, в одно мгновение, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное, и смертное в бессмертное, тогда исполнятся слова: смерть поглощена победой. О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но слава Богу, Он даровал нам победу в Господе Иисусе Христе. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Давайте помолимся. Господь наш дорогой, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, мы склоняемся пред Тобой, мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть сегодня ту надежду, ту неподражаемую надежду, которую Ты подарил нам в Сыне Своем, когда через 3 дня после Его смерти Он воскрес из мертвых. Покажи нам, Господь, как эта надежда целиком, полностью преображает нашу жизнь сегодня. И не просто это покажи, Господь, но дай нам это применить, дай нам уйти отсюда измененными, исполненными Духа Твоего Святого. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всей 15 главы, практически самой длинной главы в первом послании к Коринфянам, апостол Павел отвечает раз за разом на один очень простой вопрос. Что было бы, если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых? Что было бы, если бы Христос остался на кресте? Потому что как сейчас, так и тогда людям чрезвычайно сложно поверить в то, что мертвые могут воскреснуть. Нам очень хочется в это поверить, но нам очень сложно в это поверить, потому что весь наш опыт говорит о том, что этого не бывает, что так не бывает, что так просто не может быть. И вот всю 15 главу апостол Павел посвящает тому, чтобы ответить на этот вопрос, что произошло бы, если бы Христос не воскрес из мертвых. Наша вера тщетна, наша мораль тщетна, наша этика тщетна. Все это не имеет смысла. Он подходит к тому, что говорит, что если Христос не воскрес из мертвых, если мертвые не воскресают, то вам лучше наслаждаться жизнью. Не знаю как. Не знаю, как смириться с тем, что вы смертны, но наслаждайтесь жизнью. Получайте удовольствие от жизни. Берите от жизни все. Ешьте, пейте, веселитесь, растрачивайте свою жизнь. Потому что если Христос не воскрес из мертвых, все, о чем мы говорим, не имеет абсолютно никакого смысла. Все христианство зиждется на этом краеугольном камне. Именно поэтому Пасха такой важный праздник для нас. Уберите воскресение Христа из мертвых, и весь дом христианства рассыпается. На протяжении всего этого времени мы говорили с вами с другой стороны, если мы верим, что Христос воскрес из мертвых, если мы верим, что Он действительно победил смерть, если мы верим, что вот эта вот формула, да, смертью смерть победил, если мы в это верим, тогда мы должны поверить в абсолютно все, что написано в Библии. Мы должны не просто это принять, мы должны жить этим каждый день. Наша жизнь должна, обязана преобразиться, потому что мы поверили, что Он воскрес из мертвых. Весь вопрос христианства – это исторический вопрос. Либо мы верим в это, либо нет. Либо мы принимаем это, либо не принимаем. Это исторический вопрос. На протяжении всей серии мы видели, что когда мы принимаем воскресение, то мы получаем невыдуманный смысл жизни, мы приобретаем невероятную мотивацию. Сегодня мы как раз поговорим вот об этой судьбе, об этой неподражаемой, несравненной надежде, которая есть у нас во Христе Иисусе. Мы обретаем эту надежду, она кроется в 3 вещах. Первое, мы не умрем. Если мы доверили свою жизнь Богу, если мы доверились Христу, то смерть становится всего лишь тенью для нас. Наша вечная жизнь качественно отличается от нашего существования здесь и сейчас. Второе. Мы умрем. Каждый из нас пройдет через смерть. Если, конечно, Христос не вернется раньше, не восхитит нас, и мы не изменимся, то, о чем пишет Павел. Но если этого не произойдет, каждый из нас умрет. Но смерть становится всего лишь тенью. Смерть потеряла свою власть, смерть потеряла свою силу, смерть, могила не может меня больше удержать. Да, я умру, да, я пройду через это, но смерть ничто. Смерть потеряла свою власть. Наконец, надежда кроется в том, что мы уже умерли. Мы умерли для греха. Грех больше не властен над нами. Мы умерли для него. Сегодня мы можем жить по-другому. Не потому, что мы должны жить по-другому. Не потому, что мы должны стараться жить по-другому. Мы можем сегодня жить по-другому. Он остается, этот грех, всего лишь напоминанием о тлении и смерти, опять-таки, которые не имеют больше власти над нами. Давайте начнем с первого. С того, что мы не умрем. Проблема вот в чем. Мы постоянно разделяем физическое и духовное. Мы постоянно разделяем эти две вещи. Замечали, что люди, которые, ну, в кавычках, очень духовные, выглядят как-то очень страшно, потому что они забывают о физическом совсем. У них какие-то синяки под глазами, они как-то вот, ведут себя совсем по-другому. Они очень духовные, но в физическом смысле они очень странные. И нам очень тяжело общаться с такими людьми, потому что они очень духовные, но живем-то мы все-таки в физическом мире. С другой стороны, есть люди, которые говорят о том, что нет, духовное не имеет никакой роли. Главное это физическое, главное это то, что происходит здесь на земле. Здесь и сейчас нужно получать удовольствие здесь и сейчас. Очень легко отличить таких людей, потому что они по-разному смотрят на рай. И нам сложно смотреть на рай, потому что мы смотрим через призму либо одного взгляда, либо другого взгляда, первый взгляд. В раю все будут вот в белых ночнушках, на облаках и с арфами. И это ужасно. Ну, серьезно, вот когда представляешь себе, да, то есть начинаешь задумываться о рае, понимаешь, что я о рае на самом деле многого не знаю, но в фильмах показывают постоянно какие-то эфемерные тела в белых ночнушках с арфами, и так всю вечность. Я здесь на земле бы этого не перенес, а в вечности тем более. Это первое представление о рае. Второе представление о рае исключительно материальное. Находим мы, кстати, очень интересное, в абсолютно неверующей книге, книга, которая не имеет никакого отношения к христианству, но в конце этой книги Джулиан Барнс «История мира в 10,5 главах» описывает рай. И вот разговаривая с одним из персонажей в раю, рай у него – это то, что представляет себе средний человек в качестве рая. Там есть все. Даже Гитлер. Ну, потому что сложно как-то, да, сказать, что кого-то не будет в раю. Поэтому в раю все. В раю все, вот что вы хотели сделать на земле здесь, происходит. А у героя Джулиана Барнса постоянно его любимая команда, хотя его любимая команда это, я даже не знаю, с кем сравнить, там, может быть, с Сибирью в нашем чемпионате. То есть команда, которая исторически не выигрывала ничего, у него в раю эта команда постоянно выигрывает Кубок Англии. Она постоянно выигрывает чемпионат. Там в раю у него постоянно идеальная игра в гольф. Все то, что у него не получалось здесь на земле, у него получается в раю. И в конечном итоге он устает от этого, потому что это же очень-очень-очень-очень скучно. И вот персонаж, который разговаривает с ним, говорит, правда, если бы вы знали о рае заранее, вы, наверное, не очень стремились бы сюда. Всегда получать то, что хочешь, или никогда не получать того, чего хочешь. В конце концов, разница не так уж велика. Когда мы говорим о воскресении, когда мы говорим о том, что мы не умрем, нам сложно представить себе рай, потому что мы смотрим через призму либо одного, либо другого. А Павел пишет совсем о другом. Может, кто-то думает, как это мертвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело? Спрашивать об этом неразумно, ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть. Так же будет и при воскресении мертвых. Тело, которое мы видим, тленно, а тело, которое человек получает при воскресении, нетленно. При погребении тело кажется безобразным, а при воскресении оно приобретает великолепие. Оно погребается в слабости, а воскрешается в силе. Оно погребается как физическое, а воскрешается как духовное. Если есть тело физическое, то есть тело духовное. Все образы, которые использует Павел, все, о чем он говорит о том, что рай не количественно, качественно отличается от того, что здесь есть на земле. Все, что Павел приводит, он говорит о том, что рай качественно более реален, чем то, что здесь есть на земле. Все его сравнения, все его образы, все это говорит только об одном, что качественно рай отличается, качественно рай более реальный. Там все тленное должно превратиться в нетленное. Там все смертное должно превратиться в бессмертное. Вот там, наконец-то, мы получаем ответ на вопрос, почему я живу с вечностью в моем сердце. Зачем Бог создал мое сердце таким большим, что оно вмещает вечность? Вот там разрешается самая интересная проблема. Все знают, что они умрут. Никто не может себе этого представить. Потому что мы были созданы, чтобы жить вечно. Потому что мы были созданы, чтобы тленное превратилось в нетленное. Потому что мы были созданы, чтобы смертное превратилось в бессмертное. Нас ради этого создали. Ради этого мы не умрем. Если только мы доверили свою жизнь Христу. Если только мы отдали свою жизнь в руки Бога. Какая жизнь ждет вас? Что ожидает вас по другую сторону этого последнего Рубикона? Пасха – это лучший день, когда можно об этом задуматься, потому что Христос воскрес, потому что воскресение Иисуса Христа дарит нам неподражаемую надежду. Что ждет вас? Мы не умрем. Но с другой стороны, когда тленное облечется в нетленное, смертное в бессмертное, тогда исполнится слова: смерть поглощена победой. О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Апостол Павел умер. Апостол Павел вкусил смерть. Апостол Павел прошел через этот последний Рубикон. Да, мы не умрем. Но с другой стороны, мы умрем. Если только Христос не вернется раньше, каждый из нас умрет, каждый из нас пройдет это. Каждый. Тленное становится нетленным. Смертное становится бессмертным. Когда тленное становится нетленным, когда смертное становится бессмертным, то сама смерть, само слово смерть теряет свою силу. Если я должен пройти через это для того, чтобы обрести вечность, если я должен умереть для того, чтобы больше никогда не умирать, то в чем сила этого слова? Да, мы не умрем, но с другой стороны, каждый из нас пройдет через это. И в этом смысле смерть становится всего лишь бледной тенью. Она не имеет больше власти. Она поглощена победой Иисуса Христа. Для всех, кто доверил свою жизнь Богу. И здесь, вы знаете, нам кажется порой, что больше всего мы боимся неизвестного. Мы больше всего боимся неизвестности в смерти, ну, потому что, естественно, что никто не умирал, никто не воскресал, поэтому, ну, впервые всегда что-то делать страшно. Я несколько лет назад с очень-очень-очень высокой горки водяной скатывался. И передо мной была длинная очередь детей, которые скатились. Я когда поднялся на эту горку и посмотрел вниз, я не мог понять, как это дети так вот с такой радостью, так легко с этой горки скатываются, потому что она очень высокая, очень крутая, очень страшно. Со мной был мой друг, который в тот момент, когда он увидел высокая горка, он развернулся, пошел по лестнице вниз. Он по этой горке скатываться не будет. Мне было просто стыдно, потому что за мной стояла очередь из 5 детей, я бы тоже пошел. Страшно скатываться. Первый раз. Но в смерти мы боимся больше всего не неизвестного. В смерти люди боятся больше всего одиночества. Одиночества. Того, что я останусь совсем один. Того, что пройти этот последний путь мне придется совсем одному. Когда мы доверяем свою жизнь Богу, Бог входит в нашу жизнь, Он становится частью нашей жизни, мы живем вместе с Ним, мы больше никогда не будем одиноки. Смерть еще и бледная тень, потому что в самый последний час сам Господь держит нас в своих объятиях, потому что самый большой страх, который есть в нашей жизни, покорен Его любовью. Нам нечего бояться. Смерть – это всего лишь бледная тень. Смерть – это всего лишь бледная тень. Но с другой стороны, мы не умрем. Мы умрем, и мы уже умерли. Павел пишет, что жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но слава Богу, Он даровал нам победу в Господе Иисусе Христе. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Жало смерти – это грех. Мы все знаем, что мы должны делать. В среду на нашей дискуссионной группе мы обсуждали такой вопрос, как грех, что такое грех, как определить слово грех. И, знаете, у меня есть очень простое определение, абсолютно недуховное. У каждого человека есть вещи, которые он думает, ему нужно делать. У каждого человека есть в жизни свои стандарты. Правильно? Очень низкая планка. Свои стандарты. Я не знаю, почему. Ко мне очень часто приходят люди, которые либо доверили свою жизнь Богу, либо не доверили свою жизнь Богу. Вот в последнее время происходит это очень часто, которые говорят о том, что я, в принципе, это человек неплохой, но курю. Помоги мне бросить курить, потому что я, в принципе, человек неплохой, у меня только одна проблема, я курю. Ты думаешь, очень низкая такая планка, да? То есть, если как бы все остальное хорошо, у меня более серьезные проблемы с грехом в жизни. А тут как-то завидуешь, естественно, человеку, потому что думаешь, что если человек бросит курить, и все остальное у него в жизни будет хорошо, я бы хотел такую жизнь. Я бы хотел жить такой жизнью. Стандарты, которые есть у каждого из нас, которые мы не выполняем. Мы знаем, что мы должны что-то делать, мы этого не делаем. Проблема не в том, что мы не выполняем Божьи стандарты, проблема в том, что мы свои-то стандарты не выполняем. Мы разочаровываемся в себе. И вот на смертном одре это разочарование становится невыносимым. Тогда, когда ты уже ничего исправить не можешь, это разочарование становится невыносимым. Есть еще одна трудность. Трудность в том, что, приходя в церковь, мы вновь слышим о том, что мы должны делать то, чего мы не делаем. То есть вы пришли в церковь, вам сказали, что вам нужно делать что-то, чего вы не делаете, хотя вы знаете, что вы должны это делать. Вы уходите из церкви с чувством вины. И на следующей неделе вы думаете, хорошо, я пойду в церковь для того, чтобы почувствовать себя виноватым. Потому что я знаю, что есть что-то, что я должен делать, чего я не делаю. В церкви мне скажут о том, что я что-то должен делать, чего я не делаю. И я пойду из церкви домой виноватым. И весь поход в церковь превращается вот в такое одно сплошное чувство вины. Мы разочаровываемся в себе, разочаровываемся в церковь. Иногда перестаем ходить туда, и на смертном одре вновь это разочарование становится невыносимым для нас. Разочарование в грехе. Разочаровавшись в себе, в вере, в церкви, мы выбираем одну из трех дорог. Бросить все. Учить других. У меня не получается делать то, что я знаю, что я должен делать, поэтому я учу других, чтобы они это делали, потому что я знаю, что нужно делать. А то, что я этого не делаю, это мелочи. Либо третье – поливать всех грязью. Абсолютно всех. Знаете, есть такие люди, да, с кем разговариваешь, и все плохо, все ужасно. Везде. Не только в их жизни, вообще везде. Везде, 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 везде все плохо и все ужасно. Поливают всех грязью. И каждая из этих дорог губительна в своем роде. Каждая. А начинается все с чего? С того, что мы знаем, что мы должны что-то делать, но мы не делаем этого. Грех, закон, который говорит, вот это ты делаешь, вот этого ты не делаешь. Это и есть жало смерти. Это и есть сила смерти. Павел же говорит совсем о другом. Павел говорит о том, что Христос сделал. Мы часто говорим о том, что мы должны подражать Христу, мы должны подражать Христу, мы должны поступать так, как поступал Христос. Как поступал Христос? Христос прощал, мы должны прощать. Христос любил, мы должны любить. Но вот дальше возникают проблемы. Христос воскрешал людей из мертвых. Поступайте так, как поступал Христос. Даже не знаю, с какого кладбища начать. Я не могу поступать так, как поступал Христос. У меня нет силы, которая была во Христе. У меня нет характера, который был во Христе. Основное внимание мы продолжаем уделять тому, что Христос сделал, как мы должны поступать, чтобы быть такими, как Христос, потому что мы подражаем Христу, мы подражаем тому, что Он делал. Павел возвращается к совсем другому. Он говорит, посмотрите, Христос умер на кресте, вот что Он сделал, вот что Он совершил. Когда вы принимаете это, ваша жизнь меняется. Когда вы живете этим, когда вы чувствуете это, когда вы наполняетесь этим, вас мотивируют не поступки, вас мотивирует историческое событие. А потом вы начинаете смотреть на то, что Христос делает в вашей жизни сейчас. Не только то, что Он умер на кресте за вас, но и то, как Он меняет вас сейчас, как Дух Святой живет в вас сейчас, как Дух Святой помогает вам делать то, что в нормальных обстоятельствах вы бы не смогли сделать, в мелочах, в небольших вещах, но Дух Святой работает в вас. Вы обращаете внимание на то, что Христос сделал, на то, что Христос делает, а не на то, чтобы просто подражать Ему. Павел возвращается к этому, он возвращается к фундаменту, он говорит именно об этом. Вот когда мы обращаем внимание на то, что Христос делает, когда мы обращаем внимание на то, что Он сделал, тогда меняется мотивация, тогда преображается характер, тогда появляется сила подражать Христу. Начинается все с этого. Тогда. Потому что мы умерли для греха. Мы умерли для греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то умер для греха раз и навсегда. Но Он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя, как для мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Когда избавляешься от какой-то привычки, остается память. С тем же курением. Люди, которые бросают курить, очень часто после этого начинают грызть семечки. Потому что им нужно, чтобы что-то было во рту. Им нужно, вот, чтобы какие-то тактильные ощущения им нужны. Почему? Потому что у них осталась привычка. У них осталась привычка, что что-то есть в руках. Когда мы умираем для греха, то каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-либо искушением, с каким-либо испытанием в нашей жизни, у нас постоянно одна и та же мысль. «А я не смогу выстоять». Это искушение выше моих сил. Это испытание больше, чем я могу выдержать. Это грех владеет мною. Как это вы говорите, что грех, что я умер для греха, когда я грешу? Буквально вчера просила меня, Кость, пожалуйста, не злись, пожалуйста, не раздражайся сейчас. У меня есть такая просьба. Я говорю, слушаю. Она говорит, можно сделать так, чтобы в следующий раз, если нас кто-то подрежет на дороге, ты не гонялся за этим человеком. Я говорю, хорошо. Она отвечает, спасибо. Я говорю, пока не за что. На что, естественно, моя жена говорит, как это пока не за что? То есть ты будешь гоняться за людьми, что ли, на дороге? Я говорю, нет, просто я не знаю, как я отреагирую в тот момент, но желание у меня есть не гоняться. Мы все привыкли к тому, что есть какие-то испытания в нашей жизни, в которых нам кажется, что грех сильнее, чем я. Потому что у нас есть вот эти вот привычки, у нас есть вот эта инерция нашего мышления. Нет. Я умер для греха. Я умер для греха. Грех больше не имеет власти надо мной. Я могу жить по-другому. Я мертв для греха. Есть очень простая вещь, которую можно сделать. Мы перейдем сейчас к ней, повторим еще раз в применении. В следующий раз, когда вы испытываете какое-то искушение, просто скажите себе, я мертв для греха. Вот эта привычка, это действие больше не имеет власти надо мной. Можете сказать это вслух. Я знаю, что очень глупо разговаривать с самим собой вслух, особенно в тот момент, когда ты испытываешь какие-то искушения. Но поверьте, это гораздо менее глупо, чем грешить. мы не умрем. С другой стороны, мы все испытаем смерть. Но с третьей стороны, мы уже умерли. Грех больше не властен над нами, потому что мы умерли для него. Мы уже умерли для греха. Мы можем сегодня жить совсем по-другому. Пасха – это также момент выбора. Вот в вашем разговоре с Богом у вас был момент, когда вы приняли решение следовать за Богом. У вас был момент покаяния. Вы можете вернуться в своей памяти и сказать, что хорошо, может быть, я не помню дату, но я точно помню, что это было летом 2007 года, когда в молитве я обратился к Богу, попросил Его войти в мое сердце. Потому что если такого момента не было, этот выбор сейчас между вами и Богом. Вы можете принять это решение сейчас. Вы можете принять решение сейчас жить с Богом. Я знаю, что вам кажется, что вы уже живете с Богом, потому что вы ходите в церковь, потому что, может, ходите даже на дискуссионную группу, потому что, может быть, вы даже Библию читаете, и потому что, ну, все знают, что Бог живет в сердце. Бог в сердце не живет. Если вы не впустили Бога туда, Бога там нет. Там есть только родовая травма. Там есть только фантомная боль. Знаете такое, да, фантомная боль? Это когда человек теряет какую-то конечность, свою руку, ногу или еще что-то, она продолжает болеть. Ее нет, но она болит. А еще хуже, чешется. Ее нет, но она чешется. Вот люди, которые говорят о том, что в моем сердце живет Бог, это люди, которые живут с фантомной болью. Бога там нет, но Он зудит. Потому что наши сердца были сотворены для вечности. Если вы не принимали такого решения, сейчас в молитве перед Богом вы можете попросить Его войти в вашу жизнь. Вы можете попросить Его сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Вы можете попросить Его, чтобы Его смерть стала вашей смертью, чтобы в том, что Он умер на кресте, вы умерли бы на кресте за грехи, в том, чтобы Его воскресение стало вашей вечной жизнью. Попросите Его войти в свое сердце. Сейчас, в конце проповеди, в молитве, просто попросите Его войти в свое сердце. Для тех, кто уже принял это решение, вот этот вот момент искушения, да, просто запишите себе, запомните простые слова. Я мертв для греха. Я мертв для греха. И в следующий момент, когда вы искушаемы, в следующий момент, когда вы испытываете, когда вы проходите через эти испытания, просто повторите эти слова вслух. Я мертв для греха. Потому что мы уже умерли для Него. И я знаю, что в такие моменты чаще всего кажется, что у нас нет сил, что я не смогу противостоять, что хорошо, я мертв для греха, я все понимаю, но силы у меня нет. Мне очень помогает простое напоминание. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он в Его смерти. Тогда, может быть, я достигну и воскресения из мертвых. Павел говорит, я хочу познать ту силу, я знаю ту силу, которая воскресила Христа из мертвых. То, что подняло Христа из могилы, доступно сегодня мне. Тот Дух Святой, который поднял Христа из могилы, живет сегодня в моем сердце. Мне доступна эта сила. Вот когда мы проходим через испытания, через искушения, просто скажите, я мертв для греха, и задумайтесь о том, что та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, живет сейчас в моем сердце. Та же сила. Для нас нет искушений сверхсил. Для нас нет испытаний, которым мы не могли бы противостоять. В детстве я очень любил посмертные маски. Знаете, маску, которую снимают после смерти человека, да, гипсовую, и она лежит в музее. Любил не потому, что у меня какие-то в детстве были проблемы там со смертью, я такой был маленький черный готический ребенок, такой с накрашенными глазами там или еще с чем-то. Не в этом дело. Мне всегда было интересно, как выглядит человек. Вот я помню, да, как мне было очень интересно, как выглядел Александр Сергеевич Пушкин. Ну, потому что понятно, что портрет – это, конечно, хорошо, но это не фотография. Ну, и потом, когда сталкиваешься со своими фотографиями, ты понимаешь, что не все люди фотогеничны, поэтому фотографии тоже обманывают. Я на самом деле гораздо красивее, чем я на фотографиях. И поэтому мне всегда было интересно, вот как выглядел человек на самом деле. А посмертная маска, она и показывает, да, как выглядел человек на самом деле. А потом, когда в 2006 году умер мой дедушка, наверное, впервые во взрослом возрасте, уже будучи верующим, я проводил... Вообще очень странные были ощущения. Дедушка доверил свою жизнь Богу, и я проводил погребание моего дедушки так, как я проводил бы погребание любого другого человека. И было очень странно. Я помню первое чувство. Я посмотрел на моего дедушку, мое сердце было переполнено радостью. Потому что человек, который лежал в гробе, не был моим дедушкой. Это была маска. Это была тень. Лицо было не похоже. Но не его лицо. Он умер тихо в больнице, но не его лицо. Не его. Я смотрел на эту бледную тень, и я думал, любой человек, который считает, что все, что мы есть, это всего лишь тело, ошибается. Мы не тело, мы душа. У нас есть тело, но мы душа. И души здесь нет. Это маска. Это тень. Это тень смерти. А мой дедушка жив. Не потому, что у меня проблемы с тем, чтобы принять смерть. Потому что я принял Христа. Глядя в глаза смерти, мы видим либо надежду, либо небытие. Все зависит от того, верим ли мы в воскресение Христа из мертвых целиком и полностью или нет. Все зависит от этого. Потому что воскресение Христа дарит нам несравненную надежду. Дарит нам уверенность в том, что мы не умрем. В том, что мы уже умерли. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, Отче. Я прошу Тебя, исполни Духом Твоим Святым сердце каждого человека, который здесь. Дай сейчас смелости тем, кто хочет принять Тебя, тем, кто хочет сделать вот этот выбор и сегодня начать жить с Тобой. Дай им смелости сейчас, решимости сделать этот шаг, Господь. Попросить Тебя войти в их жизнь, сказать: Господи, я благодарен Тебе за Твою смерть, я благодарен Тебе за Твое воскресение. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Мы славим Тебя, Господь, за то, что мы не умрем. Мы славим Тебя за то, что мы уже умерли. Мы славим Тебя за то, что сила Твоего воскресения сейчас живет в нас и дает нам несравненную, неподражаемую надежду. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.